205-17-730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по ливано-израильскому конфликту. В Грозненско-Сирском районе Чечни подорван военный грузовик, ранены 3 солдата-контрактника. Продолжаются восстановительные работы на Транссибирской магистрали, где произошло крушение товарного состава. По меньшей мере 10 израильтян погибли и несколько были ранены сегодня при массированном ракетном обстреле с территории Ливана, городов Кирьят-Шмона и Кфар-Гилади на севере Израиля. Большинство погибших – солдаты-резервисты из Кфар-Гилади. Как сообщает израильская сторона, ракеты попали в 2 жилых дома и синагогу. По данным западных агентств, боевики Хезболлах выпустили по Израилю не менее 170 ракет. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары поселениям Ансар и Накура. Погибли не менее 8 мирных жителей, еще несколько ранены. Израильские военные сообщили о гибели 2 резервистов в боях с отрядами Хезболлах на юге Ливана. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по ливано-израильскому конфликту, согласованный с США и Францией. Документ призывает к полному прекращению огня, но в нем нет требования о выводе израильских войск из Ливана.
Мне кажется, что документ принят хорошо, реакции на него вполне позитивные, и члены Совета готовы действовать.
Таково мнение представителя Франции при ООН Жан-Марка де ля Саблиера. Член израильского правительства Исаак Херцог заявил, что руководство Израиля считает документ важным шагом, но пока не намерено прекращать операцию в Ливане. Ливан не может полностью поддержать проект резолюции по ливано-израильскому конфликту, обсуждаемый Советом Безопасности ООН.
Мы высоко оцениваем усилия по подготовке этого проекта, но, к сожалению, в нем отсутствует, в частности, призыв к выводу израильских войск, находящихся сейчас в Ливане, и это может привести к дальнейшей конфронтации.
Заявил представитель ливанского МИДа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Чечни Грозном при взрыве самодельной бомбы погибли 2 маджахеда. В Грозненско-Сельском районе 3 солдата-контрактника ранены при взрыве фугаса. С подробностями из Чечни корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В Промысловском районе Грозного, местечке городок Маяковского, утром воскресенья сработало самодельное взрывное устройство. Мина взорвалась в момент ее закладки на автодороге из-за неосторожного обращения с детонатором. Один маджахед, закладывавший мину, погиб на месте, второй скончался в 9-й Грозненской больнице. Вблизи села Пригородное Грозненско-Сельского района Чечни под колесами грузовика «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России сработал радиоуправляемый фугас. 3 солдат контрактной службы госпитализированы с тяжелыми ранениями. В крайне тяжелом состоянии находятся и 4 военнослужащих Минобороны России, пострадавшие накануне при подрыве военного автомобиля у села Дарго Веденского района республики. Все эти инциденты, по версии силовиков, произошли по вине маджахедов Доки Умарова, приказавшего своим подчиненным 6 августа, день 10-летия операции «Джихад», в ходе которой чеченские бойцы сопротивления захватили Грозный, активизировать диверсионные мероприятия в населенных пунктах Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Кемеровской области задержан солдат-контрактник, сбежавший сегодня утром из воинской части в городе Юрга. По непроверенным сообщениям, при задержании солдат пытался покончить с собой. Причина побега выясняется. В Приморском крае продолжаются восстановительные работы на Транссибирской магистрали, где в ночь на воскресенье произошло крушение товарного состава. В результате аварии в районе города Дальнереченск с рельсов сошли 32 порожние цистерны. Никто не пострадал. Движение поездов по магистрали было приостановлено. Пассажиров вывезли во Владивосток на автобусах, говорит представитель МЧС.
Восстановительные работы идут полным ходом. Слава богу, что эти цистерны были без топлива, потому что последствия были бы очень тяжелые. Сейчас эта обстановка дальневосточным отделением железной дороги будет нормализована.
Сказал представитель регионального отделения МЧС. На некоторых участках движение поездов уже возобновлено. Полностью ликвидировать последствия аварии удастся, предположительно, не раньше понедельника. На Украине сегодня ночью без электричества остались около 500 населенных пунктов в Тернопольской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Черновецкой и Ивано-Франковской областях. По По данным МЧС, из-за сильного дождя и шквалистого ветра сработали аварийные системы защиты линии электропередачи.
Радио «Свобода». Новости.
Иран, если сочтет необходимым, будет расширять масштаб работ по обогащению урана, но под наблюдением инспекторов ООН.
Мы будем развивать ядерные технологии до такого уровня, как нам потребуется. Имеются в виду все ядерные технологии, включая каскад центрифуг для обогащения урана.
Заявил представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Лариджани. Он вновь отверг резолюцию ООН, требующую от Ирана отказаться от ядерных разработок в срок до конца августа. В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве трех ее родственников. На скамье подсудимых четверо солдат. В случае вынесения обвинительного приговора всем им грозит смертная казнь. Нападение на иракскую семью было совершено 12 марта в городе Эль-Махмудие к югу от Багдада. Пятый солдат, присутствовавший при нападении, предстанет перед гражданским судом за то, что не сообщил о случившемся. В Испании бушуют лесные пожары при небывалой засухе. Только за выходные в Галисии выгорели тысячи гектаров леса. По данным местных властей, 26 очагов возгорания локализованы, а 22 пожара продолжаются. Напомним главные темы этого выпуска. Совет безопасности ООН обсуждает проект резолюции по ливано-израильскому конфликту. В Грозненско-Сельском районе Чечни подорван военный грузовик, ранены 3 солдата-контрактника. Продолжаются восстановительные работы на Транссибирской магистрали, где произошло крушение товарного состава. В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочитать.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Музейная безопасность. Наша программа сегодня посвящена горячей теме, которую обсуждают, кажется, все. Как мог пропасть из Государственного Эрмитажа 221 предмет? То есть несколько чемоданов произведений искусства. Кто похититель? Почему пропажа обнаружилась только сейчас? Сколько времени шло разграбление русского отдела? Какова доля вины самих сотрудников знаменитого музея? Поскольку Эрмитаж – музей государственный, национальный, то и беспокойство за сохранность его коллекций национальное. Все эти вопросы мы будем обсуждать сегодня в программе «Мифы и репутации. Музейная безопасность». Напомню вкратце. Несколько дней назад в Эрмитаже была проведена плановая проверка фонда декоративно-прикладного искусства, называемого для краткости «русским отделом». В ходе проверки выявлена недостача 221 экспоната. Среди них иконы, чаши потиры, кресты, шкатулки, праздничные яйца, тарелки и даже набор вилок. Пока работала проверочная комиссия, на своем рабочем месте от сердечного приступа скончалась хранитель русского отдела, лицо материально ответственное. Начато уголовное расследование. Мой первый вопрос директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Петровскому. Что нового в деле о пропаже экспонатов?
Обнаружили или, так сказать, подкинули, вернули икону, которая похожа на одну из тех, которая у нас пропала из Эрмитажа. Ну, сейчас она хранится у нас, и будем проводить экспертизу, чтобы уточнить, это действительно то самое или нет. Ну, кроме того, идет довольно большая работа, и работают комиссии, которые, в общем, выясняют вообще все всякие грехи, в результате которых это могло произойти.
Вы не могли бы пояснить поподробнее ситуацию с этой найденной иконой, потому что поступают какие-то противоречивые данные, во всяком случае, на интернете. Я читаю, что то ли она попала в мусорный бак и там ждала счастливой находки, так сказать, в кавычках, либо ее передал какой-то коллекционер, и вообще, где тут правда?
Ну, я так полагаю, что ее передали через мусорный бак. Вот так. Полагаю, что многие те, кто занимаются искусством, антиквариатом, уже знакомы с картинками, которые мы вывесили в интернете с описаниями. Они есть в Art Loss Register, отправлены в разные аукционные дома. Так что, думаю, будет дальше что-то проявляться.
Происшествие в Эрмитаже – случай или закономерность? Этот вопрос я адресую Людмиле Кирилловне Александровой, исполнительному директору Союза музеев России.
Хочу говорить о закономерности, а я бы хотела сказать о том, что мы должны признать, что условия хранения и организации учета, в сегодняшнее время на это нужно обращать больше внимания. Мы сейчас стараемся максимально широко говорить о наших коллекциях, о наших фондах, и сейчас пропаганде коллекции уделяется очень большое внимание. Но при этом мы должны иметь в виду, что чем мы как бы шире открываем двери музея, но параллельно мы должны создавать специальные условия, которые бы как бы догоняли эту систему открытости, создавая условия для безопасности и сохранности.
Какова реакция музейной общественности на то, что произошло? Насколько профессионалы удивлены, поражены масштабу этой кражи?
Мне сейчас приходится общаться с многими коллегами, которые звонят. Я не хочу сказать «сочувствуют», это абсолютно неправильно, но профессионально оценивают ситуацию. Понимаете, во-первых, мы сейчас, когда не проведено расследование, когда нет выводов тех компетентных органов, задачи которых входят исследовать и проанализировать, и сделать выводы из этой ситуации, на слове «кражи» я бы не настаивала. Мы сейчас фиксируем только то, что в ходе проверки на сегодняшний момент зафиксировано отсутствие в данном хранилище определенного количества предметов.
Михаил Борисович, существует ли каталог Эрмитажной коллекции с указанием цены каждого экспоната?
Каталог Эрмитажной коллекции, соответственно, разумеется, существует, существуют инвентари, но цена не указывается, цена обычно указывается, ставится и определяется специальной комиссией, когда вещи куда-то едут, и дается их страховая оценка. Указывать цены, в общем, достаточно бессмысленно, во-первых, ну, вещи как бы не предполагаются для рынка, а во-вторых, эти цены меняют, прыгают, и иметь какую-то постоянную оценку невозможно, каждый раз надо менять. Вот эти те вещи, которые у нас пропали, там, в общем, есть драгоценные металлы и все такое, но в смысле художественным, скажем, 40 лет тому назад поздние русские иконы не так уж ценились, скажем, мягко, в отличие от того, что это стоит сейчас.
Скажите, каков характер похищенного? Какая просматривается логика в действиях тех, кто навлек вот эту беду на музей?
Вы знаете, логики серьезно не просматриваются. Это больше всего меня беспокоит. Я вот не понимаю того механизма, как это все получилось. Я понимаю, я много говорил, что всегда музейные кражи связаны с кем-то из сотрудников музеев во всем мире, что хранитель, сотрудник всегда может найти пути что-то как-то вынести, но вот такое громадное количество вещей, 200, я не понимаю, как это можно было. Набор тоже, там есть вещи, ну, такие музейные, из книг, которые можно было заказать, допустим, кто-то там эмали, ковши с эмалями, иконы, есть, ну, такой почти серебряный лом, там вилки, ложки, есть фигурки поддельные под Фаберже, которые хранились как подделки, им нам дали как образец, ну, для того, чтобы, сказать, показывать и рассказывать, какие бывают подделки. Такой настоящей логики нету, такое ощущение, что важнее, так сказать, сам факт кражи, чем то, что украли.
Людмила Кирилловна, с чем можно в прошлом сравнить Эрмитажную пропажу? Насколько она масштабна?
Ну, вы знаете, я думаю, что пожар в Мураново, который произошел несколько дней назад, когда полностью сгорела усадьба Тютчева в результате чего-то, это большая потеря. Потому что, наверное, мемориальный дом и музейный предмет... Понимаете, важно количество, масштаб, я не знаю, вес драгметалла, общая масса предметов. Вы понимаете, иногда пропажа или кража одного предмета значительно более по своим последствиям, как бы утрата масштабнее, чем 221 предмет разного, такого, причем странного набора. Как бы сейчас в интернете опубликован этот список. Он тоже вызывает такое, в общем, ощущение недоумения. Там нет предметов, которые, с моей точки зрения, могли бы быть предметом вожделения того или иного коллекционера или еще кого-то. Знаете, когда пропала картина в Эрмитаже, гарем – это уникальная совершенно вещь. Или когда была украдена картина Мунка «Крик» в музее Стокгольма, в тот момент, когда в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее проходила выставка «Россия, Норвегия», и здесь было представлено 4 работы. Как мы будем сравнивать, сопоставлять и учитывать?
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема – музейная безопасность в России. К Крадут всегда, крадут везде. Ни одно хранилище в мире не может похвастаться, что оно полностью обезопасено от краж. Где-то предварительно отключают сигнализацию, где-то грабители приходят прямо с улицы с пистолетами и выносят то, что им нужно, где-то подкупают музейных сотрудников. Мы продолжаем программу, в которой участвуют исполнительный директор Союза музеев России Людмила Александрова и директор Эрмитажа Михаил Петровский. Пропажа экспонатов – это все-таки драма, даже если очень большая. Но во всей этой истории есть и трагедия – смерть хранителя. Вы можете рассказать об этом поподробнее? Как звали хранителя?
Вы знаете, я не хотел бы рассказывать поподробнее, потому что только само упоминание о том, что вот в это время умер хранитель, с одной стороны, это целый детективный сюжет, и действительно мы не могли у нее спросить потом, а где те вещи, которые оказалось, что их нету. Но с другой стороны, за это сразу хватается, начинают говорить, как будто бы она уже виновата, никто не может человека обвинить, пока это все не определено следствием. Это был опытный эрмитажный сотрудник, женщина, она шла и проверки, готовились каталоги, она умерла на рабочем месте, сердечный приступ, удар. Ну, это все придает, конечно, и сложность расследованию, и, конечно, такой определенный флер всей истории. Ну, не Код да Винчи, но чего-то так.
Хорошо, давайте тогда поговорим о профессии хранителя вообще. Кто им становится? За какие заслуги? Что входит в компетенцию хранителя?
Ну, тут, значит, две вещи. Я всегда говорю о том, что причастен, и мы, так сказать, ясно, что эта кража не могла получиться без участия сотрудников музея, не обязательно хранителя. Но хранитель – это, конечно, очень особая категория людей, и была всегда в Эрмитаже, людям, которым можно безусловно и абсолютно доверять, и которых нужно писать только с большой буквы. У нас вот недавно вышло 2 тома книги о Владиславе Михайловиче Глинке, она так и называется, «Хранитель». Вот этот человек, который все знал, хранил, брал, человек, для которого те вещи, которые он хранит, которые ему поручены, это не какое-то такое складские вещи, это люди, вещи, которые он знает, изучает, он их чувствует, он наслаждается от общения с ними, и поэтому исключено, что он может принести какой-то вред этим вещам. Таковы были эрмитажные хранители на протяжении многих поколений. Они так воспитывались, так это воспитывалось средой. Сейчас время изменилось, к сожалению. В музее появляется некоторое количество случайных людей. В музее, в принципе, общая ситуация в стране, где все начинает считаться на деньги, громадное количество соблазнов, расслоения на богатых и бедных, по-настоящему на богатых и бедных. Вот это все создает такую атмосферу, в которой стать настоящим хранителем трудно. Настоящим хранителем, который отложит все свои интересы для того, чтобы навести порядок в хранении, вот уже учитывая новые какие-то вызовы. И я думаю, что нам, то, что предстоит сейчас Эрмитажу, некое такое превращение просто хранителей, не все с большой буквы, всех с малой буквы в большую букву, и для этого придется многим пожертвовать и многими выставками, и какими-то научными работами, для того, чтобы навести такой, поставить еще несколько загородок против возможной атаки. А вот это, так сказать, атака бандитов на Эрмитаж, так я считаю.
Ну, а что все-таки входит в компетенцию хранителя? За что он ответственен? Что он делает? Из чего состоит его рабочий день обычный?
Во-первых, в Эрмитаже хранитель, он и научный сотрудник, поэтому у него часть рабочего дня идет на научные исследования. Он отвечает, он ответственный. Иногда вот в газетке, что материально ответственный. Ну, когда человек хранит такие безумные ценности, он не может быть там материально ответственным своей зарплатой, да, за то, что он стоит там много-много раз больше. Он ответственный, отвечает за сохранность вещи. Значит, он ее принимает, она числится за ним, дает ее описание, включает ее в инвентарь. Вещь никто не может взять и тронуть без его разрешения. Он следит, он определяет, когда ее нужно отдать в реставрацию, определяет какую-то очередь отдачи в реставрацию. Он заполняет все документы по поводу передвижения этой вещи на экспозицию, на фотографирование, на какие-либо выставки. Если едет на выставку, он описывает состояние этой вещи, он с ней едет или кому-то поручается, возвращается и фиксирует возвращение той же самой вещи. То есть он описывает, следит за вот жизнью вещи. Вот она живет в музее, и в каждый шаг этой вещи в музее он должен фиксировать и следить за тем, чтобы вещи было комфортно. Ну и третье, он должен эту вещь знать абсолютно досконально, должен ее исследовать, он должен уметь ответить на любой вопрос, связанный с этой вещью, а также увязать ее со всем контекстом культуры и истории, которой человек сам занимается. День состоит из, ну вот, такого же: открыл, записал, кто пришел, записываешь тех, кто пришел посмотреть или кому ты вынес показать вещь, ну и, так сказать, фиксируешь все изменения в ее состоянии.
Вы сказали, что зарплата хранителя несопоставима с той ценностью, которую он хранит. Это совершенно естественно. И все-таки, какова она в конкретных цифрах сейчас?
В конкретных цифрах в Эрмитаже, значит, у нас средняя зарплата вообще в Эрмитаже работает 2000 человек, примерно 12-15 тысяч рублей в месяц. У хранителей научных сотрудников больше получается, там 25-30 тысяч рублей. Это очень немного, но это... В сравнении с учреждениями культуры, другими научными учреждениями, в общем, и немало, это те деньги, которые в значительной мере зарабатываются музеем, так сказать, внебюджетные заработки на билетах, на лицензировании, на разных специальных программах, вот они дают возможность, потому что оклады, понятно, это просто там 1500 и меньше 1000 рублей.
Ну, оклады – это то, что определено министерством, да? А Эрмитаж как-то участвует в добавках к этому окладу, правда?
Да. А вот реально это то, что я сказал, примерно 25-30 тысяч у научных сотрудников. Бывает у кого больше, у кого меньше.
Давайте попробуем разыграть вот эту ситуацию с похищением, с выносом этих культурных ценностей. Разумеется, я не прошу вас воспроизвести то, что произошло, но типизировать как-то эту ситуацию, театрализовать, что ли, ее. Как можно унести вещь из хранения, если, скажем, все сотрудники, все, кто отвечают за ее сохранность, то есть кто-то из охраны и хранитель, не хотят, чтобы она была похищена? Что для этого нужно типически сделать?
Ну, вот тут очень трудно на ваш вопрос ответить, потому что, как я сказал вначале, я вот не понимаю, я не вижу этого вот этого ключика, модели, с которой это случилось. Одну вещь можно, ну, положить себе в карман, спрятать под пиджак, и поскольку ты хранитель, и тебя, может быть, не проверят, а может быть, и проверят, потому что вручно проверяют на выходе, пытаться, значит, взять это, вынести. Как вынести такое большое количество вещей, думаю, что... Вот так всегда считал, что невозможно, и говорил невозможно. Реально, что вот исчезли, как это произошло, я думаю, что мы узнаем, это будет тоже важная сенсация сама по себе, как от чего это произошло.
Потому что здесь, в конце концов, просто несколько сумок, судя по количеству и размеру предметов, да?
Это иконы среднего размера, это потира, это значит, нужно носить 221 день, да, выносить. Если по одной вещи, по сумке, действительно, у нас вся система безопасности направлена на внос. Мы защищаемся, первый приоритет, от террористов. Потом мы внимательно следим и видеонаблюдение за посетителями. И только как бы третий приоритет – слежение за самими собой. Сейчас опыт показывает, что нужно больше следить как бы и внутри. И когда люди выходят из музея, да, у них проверяют там сумки, пакеты, охрана, но когда человек работает много лет в музее, охраннику морально не так легко каждого проверять, и действительно не каждого проверяют. Так что вот такой какой-то путь есть. Ну, человек, живущий в музее, всегда может найти какие-то лазейки. Вот там идет ремонт, что-то можно просунуть через окно, где-то что-то спрятать. Потом, значит, тут много разных возможностей, потому что музей – это, ну, открытая система, это не банк, где все предназначено к тому, чтобы ничего не двигалось. В музее вещи перемещаются, и перемещения могут быть настоящие для реставрации, для выставки и для того всякого другого, а можно придумать перемещения липовые, лживые, как будто бы для чего-то, а на самом деле нет. Ремонты идут, в ремонте всегда идут очень большие реставрационные работы в музеях, и в нашем музее, во всех, значит, есть присутствие каких-то подрядчиков, каких-то ремонтных работ, где что-то может там отключаться, включаться, но вот ни я, ни мои коллеги, и, по-моему, ну, не знаю, следствие, может, уже еще не вот сложили такой модели, что получалось, да, это вот так может получиться, все что-то пока не получается.
Людмила Кирилловна, как вовлечены российские музеи в поиск пропавших ценностей в целом? Я не имею в виду в данном случае эту эрмитажную пропажу. Существует ли некая общая база данных, которая помогала бы в этом поиске?
Да, ну, безусловно, как бы у нас существует система, когда пропавший предмет, тут же его описание передается в соответствующие органы, и у нас существуют, как вы знаете, специальные, выделенные специальные подразделения в городах, так называемые отделы по поиску антиквариата и всего остального, там они специализируются именно на этом, они связаны с Интерполом. И у них есть целая система оповещения тех мест и тех служб, которые могут в той или иной мере выявить пропавший предмет.
В каких взаимоотношениях находятся российские музеи и криминальный мир? Это состояние перемирия или, я не знаю, тихого слежения друг за другом? Есть ли вообще какие-то информанты в стане врага?
Знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что предположить, что музейный мир – тем или иным способом взаимодействует с криминальным, мне просто категорически невозможно. Но вы понимаете, тут вот есть такой занятный момент. Вот мы говорили о нем буквально месяц назад на общем собрании Союза музеев России. Вот в настоящий момент принял закон о обязательном проведении тендера, да, на государственные закупки, услуги и так далее. По этому закону, например, если любой музей, ну, как, впрочем, и другие организации, беру музей, например, должен делать охранно-пожарную сигнализацию или создать систему безопасности, то он обязан абсолютно все сведения, которые необходимы потенциальному исполнителю этих работ, он должен их вывесить на официальном сайте в интернете. И когда мы говорили о том, что ну, это просто невозможно, мы создаем полную открытую информацию о особенностях помещения, об их размерах, о том, где и какая сигнализация должна быть установлена, где должна быть камера слежения и так далее, и так далее, и так далее. Вот сегодняшний закон требует именно в таком объеме выставить информацию, если вы хотите на государственные деньги, на бюджетные деньги, найти исполнителя на те работы, которые вам нужны. И это касается системы безопасности тоже. Ну вот это как?
Можно ли вообще оставаться профессионалом-искусствоведом и полностью изолироваться от среды антикварной торговли, то есть от рынка старины?
Пополнение сегодня музейных коллекций музейными профессионалами, людьми, которые работают в музеях, в большой степени происходит через антикварный рынок. Это совершенно нормальная ситуация, когда сотрудники музея взаимодействуют с антикварным рынком. Это взаимодействие очень положительно, когда антикварные магазины знают, что тому или иному музею для его экспозиционной работы, для как бы пополнения его коллекции нужны вещи определенного периода. Я вас уверяю, у нас очень много случаев, и так всегда происходит. Они прежде всего звонят в музей, потому что нормальный антикварный рынок, они заинтересованы точно так же, как любой гражданин, наверное, нашей страны, по большому счету, в том, чтобы музейный фонд пополнялся, чтобы он был как бы разнообразнее, научнее обоснованный и так далее. И у нас музеи постоянно контактируют с антикварным рынком. Таким образом пополняются коллекции, и антиквары, как бы зная, что тому или иному музею нужна та или иная вещь, безусловно, это взаимодействие постоянно происходит, и это совершенно естественно.
Я думаю, что антикварщик, он прежде всего заинтересован не в продаже вещи в музей, потому что она там останавливает свою историю для него, а он заинтересован в продаже дальше в частные руки, потому что после того, как владелец вещи уйдет в лучший мир, его потомство начинает снова через антикварный магазин продавать эту вещь. То есть антикварщик, он обогащается много раз на одной вещи. Каждый раз, когда она проходит, как дворник, вытирающий стекла на машине, в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, а деньги каждый раз антикварщику. Так что я думаю, что психологически, конечно, он не заинтересован в пополнении музея, хотя есть и такая линия среди антикварных торговцев. Но, действительно, это как бы отдельная дискуссия.
Вы знаете, вот если вы позволите в контексте нашего разговора, вот что мне представляется на самом деле действительно вызывающим определенное беспокойство. Это касается того, что вот было несколько историй в начале 90-х годов, когда хранитель или его родственники попадали в какую-то финансовую или какую-то другую ситуацию, то вот им, угрожая здоровью его самого, его близких, его детей, криминальные структуры предлагали вынести ту или иную вещь. И происходило это, и в общем, на самом деле, может происходить и сейчас, по одной простой причине. Потому что абсолютно все знают, что теоретически хранитель может вынести все. Я как бы много раз везде говорила, но почему у нас в универмагах, в универсамах, в самых маломальских задрипанных магазинах стоит система, когда вы не можете вынести товар, потому что он соответствующим образом промаркирован. Вот если бы все знали, что из любого хранилища музеев России вынести предмет нельзя физически, потому что тебя остановит металлоискатель, потому что это зазвенит, потому что вот ты физически этого не можешь вынести, то тогда бы подобные ситуации теоретически или практически не происходили бы. Понимаете, вот у нас хранитель не защищен, прежде всего, с моей точки зрения, именно с этой стороны. Мы делаем много для того, чтобы защитить наши музейные хранилища от проникновения извне, но мы не сделали ничего для того, чтобы защитить хранителя.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. Мы продолжим программу о безопасности российских музеев после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 10 израильтян погибли и несколько были ранены сегодня при массированном ракетном обстреле с территории Ливана городов на севере Израиля. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары по двум селениям. Погибли не менее 8 мирных жителей. Есть раненые. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции по ливано-израильскому конфликту с призывом к полному прекращению огня. В столице Чечни при взрыве мины погибли два маджахеда. Боевики пытались заложить взрывное устройство на дороге в Старопромысловском районе Грозного. Вблизи села Пригородное Грозненско-сельского района подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск МВД России. Тяжело ранены 3 солдата-контрактника, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кемеровской области задержан контрактник, сбежавший сегодня утром из воинской части в городе Юрга. По непроверенным сообщениям, при задержании он пытался покончить с собой. Причина побега выясняется. На Транссибирской магистрали в районе города Дальнереченск Приморского края частично восстановлено движение поездов, прерванное в связи с крушением товарного поезда. Тогда сошли с рельсов 32 порожних цистерны, никто не пострадал. В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве 3 ее родственников. На скамье подсудимых 4 солдат. В случае вынесения обвинительного приговора всем им грозит смертная казнь. Иран, если сочтет необходимым, будет расширять масштаб работ по обогащению урана, но под наблюдением инспекторов ООН. Об этом заявил представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Лариджани. В Хиросиме десятки тысяч людей приняли сегодня участие в митинге по случаю 61-й годовщины атомной бомбардировки этого.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Наша тема сегодня – музейная безопасность. После пропажи 221 предмета из запасников Эрмитажа вопрос о сохранности фондов взбудоражил общественное мнение. Что неудивительно, Эрмитаж – национальное хранилище сокровищ. В петербургской студии «Свободы» директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Михаил Борисович, ну а вот с повышением общественного нахальства и дерзости в обществе, готов ли Эрмитаж к возникновению такой ситуации, что, скажем, просто будет совершено некое вооруженное нападение на музей с целью похищения каких-то очень значимых ценностей, очень значимых каких-то экспонатов? На этот случай вообще теоретически существует какая-то проработка у системы безопасности музея?
Проработка есть. Дело в том, что вот как раз насчет этого мы довольно много тренировались и тренируемся и на налет, и на взрыв. Я не могу гарантировать, что мы там от Львова, если нас там наедут там 5 танков, 4 бронетранспортера, то я уж не знаю, как мы защитимся. Но как бы об этом мы думаем, и мы больше думали о всяких внешних проникновениях, чем о том, что вот что-то такое происходит изнутри. Так что мы стараемся все учесть, и, в общем, мы понимаем в нашей службе музейной безопасности то, что мы создали, понимая, как сложна система, сколько угроз безопасности. Я говорил, мое утро начинается с доклада начальника службы безопасности, а потом уже все остальное. Стараемся все учесть, но вот как показывает опыт события, что чего-то мы не учли, хотя опять не совсем понимаю, чего именно.
Скажите, подключены ли к следствию искусствоведы со стороны, или Эрмитаж обходится своими силами?
следствие ведет не Эрмитаж, следствие ведут многие, так сказать, люди, в том числе и сотрудники антикварного отдела уголовного розыска петербургского, который весь состоит из людей, в общем, абсолютно первоклассных искусствоведов. Они это показали не один раз, у них, в общем, и раскрываемость большая, и они очень хорошо знают вещи. Так что они действуют, и они привлекают тех, кто им нужен, и эрмитажных, и внеэрмитажных. Но в этом смысле с профессиональным это все в очень правильных руках.
Пойдет ли теперь Эрмитаж на установку каких-то дополнительных скрытых камер в запасниках, на дополнительные металлоискатели и так далее, и так далее?
Да, ну у нас много и скрытых камер, металлоискателей. На самом деле мы должны как бы системно развивать то, что мы начали уже развивать, мы как бы не успеваем. Мы сейчас построили первое здание нового фондохранилища, где несколько уровней защиты технической сильной, которую можно создать, когда строишь новое здание. И там уже и металлоискатели, и проверки, и допуски, все, значит, очень сложные. Мы начинаем делать электронный каталог, который позволяет избежать от всей большой бумажной волокиты и легче находить вещи. Бумажный учет, он очень такой громоздкий для поиска. Мы думаем, мы уже работали с таможней относительно того, как метить вещи. Ну, мы делали только для выставок, начали делать, метить вещи, чтобы, так сказать, она не могла выйти из музея. У нас даже там на третьем этаже такие тоже были экспериментально поставлены, ну, как в магазине, штуки помечены, картины, что если картину выносят, то, значит, будет звенеть. То есть все это делается и делалось, и будет делаться, но сейчас, наверное, еще активнее. Но нужно понимать, что кроме техники есть человеческий фактор, который очень важен, и человек может с техникой как-то исправиться. Потом мы знаем, что если очень много сигналов тревоги, то значительно больше вероятность, значит, фальшивых сигналов, когда много фальшивых, люди не реагируют на сигналы, как, ну, бывает иногда, и было в нескольких. Вот в одном европейском музее, значит, сигнал сработал, крали вещи, а люди не пошли, потому что у них было много фальшивых сигналов. Потом на следующий раз
поймали. Ну да, это по принципу сказки «волк-волк». На третий раз никто не идет.
Да, совершенно верно. И это вот касается еще и другой части стороны ситуации, когда вот очень много говорилось, а всегда все время говорилось, да, писалось, в Эрмитаж крадут, 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 чисто так сказать. Бездоказательно так вообще. Ну, конечно, могут красть. Когда очень много говорят, и все бездоказательно, то люди притупляются как-то даже внутренне, напряженность по поводу этих вещей, вот волк, 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 и вот, оказывается, таки волк пришел, а вот прежде как раз волков не было, и вы расслабились.
Вы упомянули новое здание-хранилище. Где оно расположено? Не могли бы вы поподробнее рассказать о нем?
В старой деревне, это около Серафимского кладбища, это на дороге на выезде из Петербурга в Финляндию. Там строится большой комплекс совершенно современных хранилищ, правда, там есть и выставочные залы, и залы для детских курсов, и всякое такое. Реставрационно-хранительский комплекс старой деревни. На самом деле, это наша главная гордость, мы всем показываем, это лучшее в России, и, ну, когда это открылось, к 300-летию Петербурга, это было лучшее в мире по оборудованию хранилище, сейчас я просто не знаю, во всех отношениях, при этом это хранилище, где есть очень контролируемый, но доступ даже публики, которая может видеть все кареты, всю мебель, картины третьего ряда, всю скульптуру эрмитажную. Это очень важная вещь, сказать, и музейная, и в смысле охраны, потому что охранять хранилище в Зимнем дворце довольно сложно, все-таки дворец не для этого создан. Так что это вот одно из направлений того, что делалось и что должно делаться. Надо бороться, в панику впадать не нужно, нужно продолжать делать то, что делать, только в 3 раза быстрее или в 5 раз быстрее.
Какие меры, с вашей точки зрения, надо предпринять для охраны экспонатов? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Контроль над всем. Постоянные ревизии. Потому что у нас все главы наших музеев, они вечно в разъездах, в поездках. Контроля никакого. Вот видите, как получилось. Там 1/10 часть только хранители живые, остальные все мертвые. Это как так можно понимать? Безалаберность. А может быть и коррупция какая-то там замешана.
Сейчас, мне кажется, более усиленная какая-то должна быть защита от всяких посягательств. Ну что делать, если даже денег не хватает, повысить жизненный уровень? Но тем не менее, должно государство как-то помогать музейным деятелям.
Это нужно планомерно тратить деньги на какую-то охранную сигнализацию более совершенную. И более внимательно подбирать обслуживающий персонал, которых вроде частично обвиняют в содействии преступникам, насколько я слышала.
Вообще от музейного воровства избавиться так же, как зернохранилище от мышей, очень трудно. Ну, наверное, возможно. То, что сейчас, по-моему, музейный совет решил наконец-то создать реестр тех ценностей, которые хранятся в музеях России, шаг в верном направлении.
Я считаю, что надо охранять и вещи, которые им доверило государство. И еще, конечно, нужно добавить зарплату, наверное, музейным работникам. Тогда каждый будет отвечать за свое место рабочее. Каждый будет, наверное, лучше трудиться.
Насколько я знаю музейную публику, там работают блаженные люди, которые преданы своей идее, своему делу. И, честно говоря, я была очень удивлена, узнав, что именно сотрудники воровали музейные ценности. Остается, повесить чипы на каждую мелочь и отслеживать их.
Пока это можно будет привести в какой-то вид, чтобы такого не происходило, мне кажется, потери будут. Просто делать, и когда-нибудь это закончится. То есть нужно успеть только сделать, чтобы не все украли.
Более четко налаживать контроль, видимо. Жалко, конечно, что приходится не доверять самим музейщикам. У меня много знакомых, которые прекрасно относятся к тому, что они сохраняют, что они изучают. Но, видимо, не все, и доверяй, но проверяй, это теперь должен быть девиз музейных властей.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие меры должны предпринимать руководители музеев, чтобы обеспечить безопасность хранимых экспонатов. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу. О простых рядовых сотрудников российских музеев, о том, какой тип людей идет туда работать, я прошу рассказать исполнительного директора Союза музеев России Людмилу Кирилловну Александрову.
Понимаете, я вот работаю в музеях 30 лет. В советские времена музейный сотрудник где-то подсознательно гордился тем, что за мизерную плату сотрудник музея выполняет особую миссию. Ну, слово «миссия» современного словаря. Но вот в советское время, безусловно, было вот это ощущение того, что вот да, мало платят, но зато сотрудник музея приобщен к уникальным ценностям. В целом, я думаю, что вот эта психология тех поколений сотрудников музеев, которые сейчас приходят и будут приходить дальше, она не останется. Уже все изменилось вокруг. Уже в общем обществе другие ценности. И мы не можем рассчитывать в дальнейшем, что все взаимоотношения хранителя музея с государством, которое доверяет ему сохранение культурно-исторического наследия страны, должны строиться на этом. Этого не будет. Поэтому должны быть другие механизмы, и об этом нужно думать. И нужно думать о том, что у нас уходит поколение сотрудников музеев, которые 30-40-50 лет работают в музеях. На их место неизбежно приходят другие люди. Вот, пускай, в основном, конечно, это заменяется средним поколением, которое пережило советское время, перестройку, крах перестройки и так далее, и новую административную реформу. Но мы, к сожалению, как мне кажется, не думаем о том, чтобы понять, как у нас все это будет происходить, когда придут следующее поколение людей на эти места.
Простые сотрудники Эрмитажа в оценке Михаила Петровского.
У нас около 2000 человек, немножко больше. 12-15 тысяч в месяц – это средняя зарплата работника Эрмитажа. Народу много очень разного. У нас большое количество смотрителей в залах. Часто иногда любят шутить, говорят, что это там бабушки, старушки. Это действительно женщины. Но работа смотрителя очень тяжела, потому что он должен все время быть на стороже. И только женщины это могут. Мужчины значительно менее так выносливы с напряжением постоянным. Они не раз действительно спасали предметы и ловили возможных воров и действующих воров, и очень строго за всем следят. У нас есть большой штат инженерных работников, тех, кто занимается электричеством и сигнализацией, и водопроводом, и всем остальным. Тут много, и тут довольно большая текучка. Это та категория людей, которые, в общем, попадают в разные места, они ходят и в нерабочее время. Понятно, это все под контролем, но, тем не менее, у нас одна из краж, которая была раскрыта, как раз была совершена таким вот временным электриком. У нас есть много подрядчиков, которые ведут реставрационные работы. У нас громадная служба просветительская, экскурсоводы, лекторы. Все люди преданы Эрмитажу, все люди... Есть такое выражение «эрмитажник», человек, который работает в Эрмитаже, это не обязательно искусствовед, люди преданные, для которых кроме Эрмитажа ничего нет важнее в жизни. К сожалению, не все 2000 сотрудников Эрмитажа могут называться такими стопроцентными эрмитажниками, как показала и эта ситуация, и бывают многие другие, бывают... так, может быть, это нехорошо говорить. Бывает ситуация, когда мы знаем, что человеку его какие-то другие интересы важнее, чем интересы Эрмитажа. Старая традиция такова, что важнее интересов Эрмитажа ничего быть не должно. Это может быть такая утопия, иллюзия.
Существует ли, помимо вашей семьи, разумеется, династия эрмитажников среди рядовых сотрудников?
Да, множество. Множество в Эрмитаже. Ну, это еще и в советское время был такой всего постоянный упрек Эрмитажа, что слишком развита семейственность. Но люди, встречаясь в Эрмитаже же, и выходили замуж, и женились. Есть много примеров, когда дети сотрудников Эрмитажа работают, так сказать, не один я. И вот такая ситуация домашняя, она есть. И вот это вот как бы оказывается теперь одной из проблем. Эрмитаж для всех дом. Дети приходят в Эрмитаж, родители их маленьким приводят в Эрмитаж, водят по залам, там, водят в столовую, водят в отделы. И все отношения такие очень домашние, построены на доверии очень большом. Видимо, вот в нынешнее время это оказывается каким-то препятствием. Мы привыкли, что ну, не все надо обязательно записать на бумажку. Но если пришел коллега, которого ты знаешь 30 лет, ну, дал ему вещь, он унес, принесет обратно. Это не совсем соответствует правилам и много вот таких вещей. Я думаю, боюсь, что вот человеческие такие добрые семейные отношения, существующие в Эрмитаже, они сейчас под некой угрозой. Вообще, само по себе это вызов такой. Вот очень важно найти, может, это звучит так даже странно, найти какой-то способ не разрушить эрмитажные традиции или сохранить какую-то часть из них, не дать музею попасть под такой контроль, такой очень примитивных представлений о том, как должен работать музей. Я понимаю, что сейчас мне говорить это как бы нахально, тут надо объясняться перед всеми. Но, в общем, в музее есть своя душа, и сейчас с ней проблема, но ее нужно сохранить.
Михаил Борисович, а существует ли, чтобы покончить с этим уголовным кругом вопросов сегодня, существует ли, так сказать, эрмитажная разведка, которая следит, или, как теперь говорят, отслеживает, что происходит вокруг в криминальном мире Эрмитажа? Есть ли, так сказать, свои агенты?
Нет, у нас, конечно, никаких агентов нет, ни снаружи, ни внутри тоже нет агентов. Сейчас времена изменились, и, может быть, кто-то и жалеет о том, что внутри агентов нету, но их действительно нету. Мы стараемся следить за миром, в общем, вокруг, ну, за антикварным миром, за художественным рынком. У нас есть своя служба музейной безопасности, но она обеспечивает вот всю систему, значит, контроля, как мы говорили, входа, выхода и всего остального. Ну, так, чтобы сильно заниматься и заменять собой, значит, антикварный отдел уголовного розыска, этого у нас нету. Я думаю, что тут тоже надо делить профессии и сферы.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – музейная безопасность. Директор Эрмитажа Михаил Петровский в петербургской студии «Свободы». Давайте от вопросов уголовных перейдем к вопросам культурным, но тоже останемся, так сказать, в этом поле безопасности, которое сегодня действительно всех волнует. Вы говорили о безопасности, которой занимается Эрмитаж. Но это безопасность чисто техническая. А я хотел спросить о культурной безопасности. Ну, в конце концов, кто контролирует действия Эрмитажа по сохранности его же коллекции? Я имею в виду, что, скажем, состояние лакокрасочного слоя, который покрывает картины, состояние рам, тех, так сказать, веревок или проводов, на которых висит картина, состояние скульптур, состояние, в конце концов, древесины и отсутствие жучка в этой древесине в тех километрах бесконечных паркета, который имеется в Эрмитаже. Не говоря уже, так сказать, о состоянии крыши, которая может протекать, входных дверей и прочее, прочее. Именно вот вопрос культурной безопасности, как он контролируется?
Ну, здесь целый ряд служб. Ну, во-первых, конечно, главное лицо – это хранитель. И хранитель следит за состоянием каждой, допустим, картины или каждой вещи, которая находится в его хранении, требует их реставрации, изменения, да, вот этих веревочках, на которых подвешено, там, тросы металлические за рамами, и, так сказать, заставляет начальство выделять и деньги, и людей, и время для того, чтобы все это ремонтировать, реставрировать. Существует служба биологического контроля, которая очень тщательно следит и за вот биологическим состоянием, и за климатом с этой точки зрения. Существует инженерный контроль, что это крыши, специальные люди, которые занимаются крышами, потому что, как вы понимаете, крышу все время перестилаем, перестилаем и перестилаем бесконечно. Что касается полов, то за этим тоже следят, но полы у нас как бы принципиальная позиция, что никаких тапочек на полы надевать не надо, полы существуют для того, чтобы по ним ходили, их надо только вовремя реставрировать, что и старается делать эта служба главного инженера. Наконец, за состоянием зданий, самих дверей, вот декора всякого следят, следит служба главного архитектора. Там, значит, у каждого здания есть хранитель здания, вот их несколько человек, которые обходят регулярно, все смотрят, что как, дают заявки на то, что и как надо починить. Это действительно целая большая сложная схема.
И еще культурный вопрос. Известно, что воспроизведение на майках, авторучках, кружках всевозможных экспонатов, которыми обладает музей, приносит иногда больше деньги, чем просто продажа билетов в этот музей. Какова политика, культурная политика Эрмитажа в этом смысле? Можно ли, придя в эрмитажное фойе, купить модели, копии, изображения, всего что угодно, всего, что душенька пожелает покупателя?
Конечно, ну не всего, что душенька пожелает, а, в общем, довольно многое можно купить. У нас существуют магазины, несколько магазинов, существует эрмитажный магазин в интернете, где по интернету можно купить и копии, и билеты, кстати, можно купить, но это и копии, и реплики, и вещи, сделанные на материалах эрмитажных вещей. Это как бы одна сторона. Надо сказать, что не так велики доходы от этого. Так, они там довольно нужно много вкладывать, поэтому обычно мы сотрудничаем с компанией, которая это производит и платит нам за лицензирование определенные деньги, а также за место, которое они занимают в Эрмитаже и где продают вещи. Мы, Эрмитажная комиссия, специально дает разрешение на каждое вот использование эрмитажных изображений. Кстати, даем разрешение своим коллегам, например, Метрополитен делает вещи, реплики эрмитажных вещей, как бы утверждаем вот этот ассортимент, что можно, а что нельзя.
Что из эрмитажной коллекции вы хотели бы поставить на свой письменный стол или книжную полку в виде модели? Какой эрмитажный сувенир вас привлекает? Такой вопрос наш корреспондент Александр Дядин задавал петербуржцам.
Ну, на картины я больше вот живопись люблю. Хорошая копия, она доступна. Я бы с удовольствием купил, повесил. Но я не думаю, что из-за того, что сувениров нет, воруют. Воровать-то будут всегда. Это, вот, видимо, уже другого формата, наверное, вопрос. Человек, который не собирается, может быть, красить, он, наверное, с удовольствием бы имел дома что-нибудь. Если вот было на общедоступном где-нибудь при Эрмитаже какой-нибудь магазин.
Может, какую-то картину и все, копию. Но я вот не понимаю этих людей. Это достояние, люди туда ходят со всего мира, приезжают, чтобы посмотреть, и вдруг я взяла и положила бы в комнате. Это они как-то сами себя обкрадывают.
Я бы, например, взял коллекцию каких-нибудь муляжей царских орденов. Там должна быть справочка, кому за что давали. Вот орден Станислава, он давался только людям, которые имело звание по-нашему не выше лейтенанта. А иногда сейчас смотришь фильм, там какой-то прапорщик, а у него навешанный орден Владимира с мечами. То есть явно не суровец.
Они же ведь есть сувениры. По-моему, уже открытки продаются. Конечно, можно приобрести. А тащит, потому что это низкая культура нашего общества. Вот и все.
Картины насчет природы, например, какие-нибудь. Шишкина или еще кого-нибудь. Просто как память. Будет висеть и смотреть. Приятно. А так я в любой момент могу в Эрмитаж сходить, посмотреть на эти картины.
Понимаете, столько интересных вещей. Начинает пуговица, кончает пушка. Вот что человека, так много не надо. Лучше поставить в музей.
Не знаю, насколько связано вот именно наличие копий в магазинах с кражей из Эрмитажа. Я не думаю, что даже вот наличие бы их изменило обстановку. Я думаю, что таких ценителей искусства, чтобы они были согласны на копии, их достаточно немного. Людям нужен или подлинник, или вложение денег. Я думаю, что эта проблема не решит, потому что все-таки это обусловлено не отсутствием копий.
Вы знаете, я предпочитаю все-таки даже на письменном столе иметь хорошую чашку для чая, настоящую.
Скорее всего, это была бы, наверное, панорама Эрмитажа, потому что это сразу видно весь Эрмитаж целиком.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие сувениры с эрмитажными темами вы хотели бы поставить на свой письменный стол или книжную полку. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мифы и репутации на волнах свободы. Музейная безопасность. Продолжаем разговор с директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Обратимся к политическому кругу вопросов, но также в каком-то смысле связанных с безопасностью Эрмитажа как музея. Итак, западные музеи в случае необходимости продают какие-то предметы своей коллекции или отдают их по решению суда, и тем не менее, иногда все-таки мы читаем в прессе, что и продают какие-то экспонаты, когда у них имеется, скажем, данного художника достаточное количество полотен, и тем более они не висят в открытом доступе в залах, а находятся в запасниках, но музей заинтересован в приобретении каких-то вещей другого, скажем, художника, или вещей, относящихся к другому жанру, к другому направлению в искусстве и так далее. Насколько Эрмитаж свободен в принятии решений этого плана? Насколько у Эрмитажа существует самостоятельная автономная политика? И относится ли Эрмитаж к тому числу музеев, которые только приобретают и никогда по своей воле не расстаются с экспонатами.
У нас есть очень четкая позиция, это позиция Эрмитажа, это позиция моя, которую мы постоянно громогласно произносим, и она и практическая, и философская. Из музеев ничего нельзя вынимать, никаким образом и ни под каким предлогом. Музей – это живой организм, и каждая вещь, которая находится в музее, она уже живет, она часть этого организма. Запасник – не менее важная, иногда более важная вещь, чем просто зала, где люди смотрят на картины. Там идет работа. Люди лежат, вещи хранятся в музее, ждут своего времени. Происходит оценка, переоценка. Каждый раз общество требует какие-то другие вещи, которые должны быть показаны. Меняется не только мода и все, поэтому запасники нельзя трогать. Во-вторых, нельзя позволять себе, ведь мы все, это никому не принадлежит. То, что находится в музеях, не принадлежит ни государству и даже обществу сегодняшнего момента. Все хранители, и государство, допустим, наше, это государственная собственность, она общественная собственность, это передано нам для того, чтобы хранить и передать следующим поколениям. И не имеем права мы никто на наглость решать, что хорошо, что плохо из того, что попало в музей. Одному директору или там министру будет нравиться одно, а другому другое. Нельзя этого допускать. Все нужно хранить, сберегать, исследовать и передавать дальше. И Эрмитаж, ну, это, тут есть две позиции, да, скажем, то, что я говорю, это больше европейское, а вот то, что можно продавать, американское. Но Эрмитаж еще имеет тяжелый и мрачный опыт своей собственной жизни, который является основой всей этой нашей позиции. Сначала Эрмитаж продавал Николай I, он создал блестящий общественный музей, открытый музей, а одновременно решил, что вот есть несколько категорий картин, а третью ее надо продать. Ее продавали с аукционов, хорошо, в основном в России, сейчас кое-что покупаем обратно. И второе – это советское правительство, которое в массовом порядке стало продавать тоже вещи из музеев России, из музейного фонда, из Эрмитажа очень много, ну, так сказать, исходя из того, что, ну, вроде как, не все самое важное, да. Сначала передавалось в разные музеи Советского Союза, так что делили даже парные полотна, да, там одного Пуссена в Москву отвозили, а второго оставляли в Эрмитаже, дескать, поделили пополам. Вот эти все такие разграбления музеев под любыми самыми даже благородными предлогами, они все приносят только ущерб, и этот ущерб совершенно ясен. Сейчас великий шедевр Эрмитажный в Национальной галерее в Вашингтоне, ну, хорошее место, ничего плохого, время от времени мы привозим сюда, но это жуткий удар по нашим коллекциям и по престижу страны, и по музею, по Эрмитажу. Я твердо считаю, что мы должны все-таки быть больше хранителями, чем хозяевами. Вот когда разговор о искусстве переходит в плоскость продажи, покупки и собственности, вот это сразу уже начинается плохо, потому что все-таки искусство, высокое искусство, оно так как бы не громко звучит, принадлежит людям, народу, не может принадлежать конкретному человеку. На это все есть ограничения. Конкретному государству, так сказать, такая ограниченная собственность. Ну, точно так же, как, ну, настоящие поэты говорят, я не пишу стихи, я записываю. И, так сказать, талант не принадлежит человеку, которым обладает, талант от Бога, да, вот если исходить из этого. Знаете, даже это все связано с нашими, значит, разговорами о кражах и всему. Вот когда начинается вот этот деньги, 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 сколько это стоит, безумные цены, совершенно фантастические спекулятивные цены на русское искусство на рынке, вот весь этот ажиотаж, то вот он и сбивает нормальную жизнь музейную вокруг музея, нормальную жизнь вокруг в культуре.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную безопасности российских музеев. У нашего микрофона были исполнительный директор Союза музеев России Людмила Александрова и директор Эрмитажа Михаил Петровский. Режиссер Наталья Белова. Вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол», затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема – герои сказок и былин.
Во второй половине часа мы поговорим о трудных случаях правописания и произношения в передаче «От А до Я» и подведем итоги чемпионата Европы по водным видам спорта в обозрении «Прессинг плюс».
А в конце часа Дмитрий Советский продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежно для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавиться.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.